Интервью на РФИ. Ксения Гулия.
Следствие рассматривает три основные версии аварии суперджета в Шереметьеве. Человеческий фактор, неисправность самолета и плохая погода. Исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников в интервью РФИ прокомментировал возможные причины катастрофы, в результате которой погиб 41 человек. Сейчас вот Следственный комитет заявил, что рассматривает три основные версии крушения: человеческий фактор, неисправность самолета и плохую погоду. Вот исходя из тех данных, которые вот сейчас есть, каково ваше мнение о возможных причинах вот этой трагедии?
Следственный комитет, конечно, привычно называет вот эти вот свои любимые три, так сказать, момента. Но понимаете, какое дело? Вы разговариваете с специалистом по расследованию, поэтому для меня нет такого понятия, как плохая погода. Для меня есть понятие плохое метеобеспечение, неоправдавшийся прогноз, да? На сегодня мы не знаем, еще идет работа, сейчас она начата, будет все это анализироваться. Пока мы не знаем, насколько он оправдался, этот прогноз. Ну, скажем, вот сейчас выдвигают версию поражения воздушного судна «Молнии». Пока еще это на словах, ничем это не подтверждено. Это первое. Второе. Мне, например, не очень понятно, ну почему вот командир запросил возврат вот именно в Шереметьево, понимая, что произойдет, видимо, так сказать, не очень удачная посадка. Легко на карте посмотреть, где у нас Москва, где у нас Мурманск, где у нас кто. Почему бы не попросить сесть в Петербурге, например, ну, по дороге, так сказать, вот поближе, может быть, заодно и выработать топливо, если нет такой критической ситуации, что надо прям... Одно дело посадка с весом больше, чем допустимая максимально по техническим характеристикам самолета. Другое дело посадка, когда топливо будет выработано достаточно прилично. Это второе. Я не могу пока вам вот объяснить действия вот экипажа по той простой причине, что не обладаю информацией на основании для таких, а никаких иначе. Я только одно могу сказать, что пока нет, пока вот на момент нашего разговора, ну, нет никаких оснований упрекать самолет во всем, что произошло. Пока. Еще раз говорю, может быть, я окажусь очень неправ. И, может быть, какая-то отказная ситуация, возникшая на борту, именно подвигла пилота запросить эту вот обратную посадку. Но у меня нет для этого на сегодня никаких оснований.
Как сам пилот рассказывает, с его слов, самолет ударила молния, и это вызвало проблемы с радиосвязью, после чего он запросил экстренную посадку, экстренное возвращение в Шереметьево. Пожар уже возник после жесткого приземления, с его слов.
Ну, конечно. А так как картинку передали, то у меня, например, я вчера вот был за городом, на даче, у меня было четкое убеждение, что он садился горящим, понимаете? Что абсолютно не соответствовало действительности. Но я вам могу сказать, что пилот, конечно, ну, все это надо будет проверять. Только и всего. Может ударить молния в самолет? Да, может. Это крайне редкий случай, но такие случаи зафиксированы. И я даже за свою карьеру расследователя видел дважды, что происходило с конструкцией самолетов, которая ударила молния. Кстати, оба случая окончились благополучно, но это не имеет значения в данном случае. Тем не менее, может это быть? Да, может. Надо проверять. А это можно проверять только после того, как снять, соответственно, бортовые самописцы, потому что это неминуемо должно сказаться на параметрах, которые записывались. Пока это слова командира.
Вот еще вопрос, почему самолет при посадке вот так вот подпрыгнул несколько раз, хотя, опять же, тот же пилот рассказывает, что, в общем-то, заходили с небольшой скоростью и плавно подходили к земле. Почему вот такой удар случился тогда?
Отвечаю четко совершенно, что пока не знаю, видел этот заход, видел вот этого, ну, простите, на авиационном языке это называется козел, Вот, то есть, вот, неоднократные касания полосы, прежде чем, так сказать, дается прижать самолет. Вот, дал козла, это вот, это со времен, так сказать, вообще там Ан-2. Не знаю, вот, надо смотреть четко, так сказать, скорость, угол и так далее, и тому подобное. Надо разбираться, почему это произошло именно так. То ли он нервничал, и то он был в стрессовой ситуации, это очевидно. Он уходил на второй круг. Ну, в общем-то, в этом ничего само по себе нет страшного-то. Господи, ваш покорный слуга вот лично со второго раза садился, и ничего, и на наших самолетах, и на Боингах, и так далее, и ничего в этом страшного нет. Люди исправляют свои какие-то ошибки, учитывают какие-то моменты, которые не учли первый раз при заходе. Такое бывает. Ничего страшного в этом нет. Это не обязательно, вот, чтобы получалось то, что мы с вами видим на картинке. А видим мы, к сожалению, плохой заход.
Все-таки что могло загореться в самолете? В чем могла быть причина пожара и почему так быстро буквально самолет охватил?
Ну, загореться в самолете могло быть прежде всего элементарно, если у вас разрушилась хвостовая часть после вот этих вот раз, два, там, три, четыре, там, этих подскока. Если произошло разрушение конструкции, то надо понимать, что сегодня никаких отдельных от конструкции баков топлива нет. Баки топливные, они и есть сама конструкция. И они расположены в крыльях, вообще-то говоря. Если у вас что-то отваливается и так далее, то тут происходят и короткие замыкания многочисленные, которые идут в кабелях по всему самолету, систем управления. Да все, что угодно. Короче говоря, загорелось топливо. Другому-то гореть особенно нечего. Или, по крайней мере, инициировал этот пожар. Дальше уже неинтересно.
То есть все-таки связано с конструкцией самолета?
Нет, это не может быть не связано с конструкцией. Конструкция может не быть рассчитана на такие, ну, простите, кульбиты. Она должна быть рассчитана на определенные расчетные случаи, которые сертифицированы, и которые сертифицированы нашими сертификационными органами российскими, и, кстати сказать, подтверждены сертификатами ЕАС.
Еще один вопрос, который задают многие. Я понимаю, что на него вам тоже, в общем-то, сложно будет ответить. Но все-таки почему пожарные машины не встречали самолет на взлетно-посадочной полосе?
А по очень простой причине. Потому что не было оснований для того, чтобы его встречать. Заход на второй круг сам по себе и выполнение посадки. Ну, видимо, я не слышал записи переговоров еще на момент разговора с вами, по крайней мере. Ну, надеюсь, что услышу в ближайшее время. Вот. Но, видимо, в информации, которую передал пилот, не было оснований предполагать, что надо объявлять то, что называется тревога по аэропорту. Ведь не было запенена полоса, не были подтянуты пожарные машины, ничего этого не было. Но заходит самолет на второй круг. Я знаю, скажем так, знаком по делу, какая мощь вот в Шереметьево есть с точки зрения противопожарных, так сказать, всяких мероприятий и все остальное. Ну, я был абсолютно уверен, что если бы такие основания были, то там, простите, там вдоль полосы бы такое стояло, от пены не видно было бы самолета. А именно потому, что он просто садился.
Подъехали через 2 минуты аварийно-спасательная
бригада. В общем-то, подъехали. Но, извините, так развивалась ситуация, что уж никто такого предположить, извините, не мог. Как всегда, цепочка случайных моментов. Ну, недооценки, видимо, пилотом степени, так сказать, ситуации на борту. Я сейчас фантазирую, потому что я не слушал радиообмен, поймите правильно. Если я услышал бы радиообмен, я бы по-другому сейчас вам говорил. Пока я говорю только так, что я не знаю, что он передал на землю.
Как эта катастрофа теперь может сказаться на судьбе Суперджета, который, в принципе, конечно, имиджевый проект для России?
К сожалению, плохо может сказаться, потому что все зависит от того, кто будет и как использовать информацию, вот, о которой мы с вами говорили. Априорно можно сказать, что это, конечно, плохо может сказаться. За примерами ходить недалеко уж, простите, я не хотел эту тему поднимать. ну, как может сказаться, две катастрофы Боинга 737-го на судьбе репутации компании Боинг и так далее, да? Ну, как вот? Ну, как? Плохо. И это миллиардные убытки. Но при этом не собирается хоронить Боинг. Это невозможно. Ведется работа. Я думаю, что будет обновлено программное обеспечение. Будет это программное обеспечение доведено до летного состава. И залетает эта машина. Кстати, великолепная машина. Здесь как может сказаться? Самолет такой России нужен. Огромное пространство. Нечем покрывать сейчас вот эти вот межрегиональные перевозки. И Якутия, и Сибирь, и все остальное. Ну, надо на чем-то летать, понимаете? И в той политической обстановке, которая сейчас есть. Ну, чего мы с вами будем обсуждать-то? Вы прекрасно понимаете, о чем речь. Здесь, конечно, потери будут. Но пока оснований для того, чтобы бросить очередной камень в этот проект, нет. Там есть достаточно серьезные проблемы с так называемым послепродажным обслуживанием. Да, есть. Мы не умели и не научились толком организовывать этот процесс. И некоторые запчасти, тем более с учетом того, что эта машина очень комплексная с точки зрения ее, так сказать, начинки, иногда приходится ждать запчасти. Плохо организовано, плохо заключены контракты. Есть проблемы, а нету сети, то, что называется, вот, сервисных центров для этой машины. Не хватает денег на все это, понимаете, элементарно. Вот если бы вот не это, то этот самолет бы, конечно, пошел. Я не говорю, что он какой-то идеальный, упаси бог, но он вполне достоин того, чтобы летать. Но иногда хоронят машины, я имею в виду типы машин, не только потому, что они хорошие или плохие, а потому, что так сложилось.
На вопросы РФИ ответил авиаэксперт Валерий Постников.